не имев успеха в намерении обуздать хана посредством Турции, мы, наконец, и без ее содействия достигли цели своей. Обезоружили его не столько угождениями и переговорами, сколько благоразумными мерами, взятыми для защиты южных областей России. Возобновив древний Курск, давно запустевший, основав крепости Ливны, Кромы, Воронеж, царь в конце 1593 года велел строить еще новые на всех сакмах или путях татарских, от реки Донца к берегам Оки, Белгород, Оскол, Валуйку, и населить оные людьми ратными, стрельцами, казаками, так что разбойники ханские уже не могли легко обходить грозных для них твердынь, откуда летом непрестанно выезжали конные отряды для наблюдения, и гром пушечный оглушал варваров. Царь в одной руке держал меч, а в другой золото, и призывал к хану. Папа Римский, Цесарь, короли Испанский, Португальский, Датский и вся Германия убеждают меня искоренить твой улус, между тем, как они всеми силами будут действовать против султана. Собственные бояре мои, князья, воеводы, в особенности жители Украины, также бьют мне челом, чтобы я вспомнил все ваши неправды и злодейства, двинул войско и в самых недрах твоей орды не оставил камня на камне. Но я, желая дружбы твоей и султановой, не внимаю ни послам европейских государей, ни воплю моего народа и предлагаю тебе братство с богатыми дарами». Непрестанно помыкаемый Амуратом из земли в землю, то в Молдавию и Валахию, то в Венгрию, чтобы усмирять бунты атаманских данников или сражаться с австрийцами, изнуряя войско в походах и приобретая скудную добычу, тратуя многих людей в битвах, хан вымолил у султана дозволение обмануть Россию ложным примирением, торжественным и пышным, какого в течение 75 лет у нас не бывало с Тавридою. В ноябре 1593 года съехались знатные послы, ханский Ахмед Паша и московские, князь Федор Хворостенин с Богданом Бельским, на берегу Сосны, под Ливнами, для предварительного договора. Сия река была тогда границею обитаемой или населенной России. Далее к югу начинались степи, приволье татарское, и вельможа Казагереев не хотел ехать на левый берег Сосны, боясь отдаться нам в руки и тем унизить достоинство хана. Послы, сходясь на мосту, условились с обеих сторон прекратить неприятельские действия, освободить пленников, утвердить мир и союз навеки, для чего крымскому ширинскому князю Ишимамету надлежало ехать в Москву, а князю Меркурию Щербатову в Тавриду. Сии новые великие послы, встретясь на том же мосту, ласково приветствовали друг друга, и каждый отправился в свой путь. В залог дружбы Федор отпустил к хану жену царевича Мурата, умершего в Астрахани. Доставил Казагерею 10 тысяч рублей, сверх шуб и тканей драгоценных, обещая присылать ежегодно столько же. Наконец имел удовольствие получить от него летом в 1594 году шертную или клятвенную грамоту с золотою печатью. Сия грамота условиями и выражениями напоминала старые, истинно союзные, коими добрый, умный Менглигерей удостоверил Иоанна III в любви и в братстве. Казагерей обязывался быть врагом наших врагов, без милости казнить своих улусников за впадение в Россию, возвращать их добычу и пленников, оберегать царских послов и людей торговых, не задерживать иноземцев на пути в Москву и прочее. Хотя с сего времени крымцы года три не беспокоили наших владений, усиленно помогая султану в войне венгерской, но рать московская всегда стояла на берегах Оки, готовая к бою. В сие время, совершенно мирное для России, внешняя политика ее не дремала. И смело уверяя султана, что мы из дружбы к нему не хотим дружиться с его врагами, двор московский искреннее прежнего желал союза с ними. В сентябре 1593 года цесарь вторично прислал в Москву сановника Николая Варкача красноречиво доказывать необходимость единодушного восстания держав христианских на султана и требовать от нас денежного вспоможения или мехов драгоценных для войны с неверными. В тайной речи он сказал Годунову, что Рудольф думает жениться на дочери Филиппа, короля испанского, и присвоить себе Францию с согласия многих тамошних вельмож, ненавидящих Генрика IV, что Сигизмунд, оскорбляемый самовольством и дерзостью панов, хочет сложить с себя венец Ягеллонов и возвратиться в Швецию, что брат императора Максимилиан снова надеется быть королем польским и молит Феодора способствовать ему в том всеми нашими силами, обязываясь уступить России часть Ливонии. Именем царским бояре ответствовали. Дед, отец Феодоров и сам Феодор многократно изъявляли венскому двору свою готовность вместе с Европою воевать оттаманов. Но мы тщетно ждали императорского, испанского и римского посольства в Москву для условия. Ждем и ныне. За казну не стоим. Лишь бы началось великое дело славы и спасения христиан. Царь желает во всем успеха императору, будет ревностно действовать, чтобы доставить Максимилиану корону польскую, и в таком случае уступит ему всю Ливонию, кроме Дерпта и Нарвы, необходимых для России. Варкача отпустили с письмами к Рудольфу, Филиппу, папе о скорейшем отправлении послов в Москву и к шведскому принцу Густаву, Эрикову сыну, коему Феодор предлагал убежище сими словами. «Отцы наши были в дружбе и союзе. Узнав, что ты скитаешься изгнанником в землях италийских, зову тебя в Россию, где будешь иметь пристойное жалование, многие города в отчину, жизнь спокойную и свободу выехать когда и куда тебе угодно». После объяснится, для чего мы призывали Густава. Между тем беспечный Рудольф, уже воюя с султаном Венгрии, еще не спешил заключить союза с Россией. В августе 1594 года явился в Москве гонец его, но с письмом странным, на языке латинском, за открытую печатью, писанным вместе и к Феодору, и к молдавскому господарю Аарону, и к бреславскому воеводе Сбаражскому, и к казакам днепровским такого содержания. Вручитель сего, Станислав Хлопицкий, начальник запорожского войска, изъявил нам добрую волю служить империи против неверного султана с 8 или с 10 тысячами казаков. Мы его охотно приняли и дали ему свое знамя, орла черного, с тем, чтобы он залег все пути крымцам к Дунаю, огнем и мечом опустошая владения султанские, но щадя литовские и другие христианские земли. Для чего и молим вас благоприятствовать всему нашему слуге усердному. Ясно, что надпись к Феодору была поддельная. Не мог император говорить одним языком и с царем московским, и с казаками. На словах же, именем Рудольфа, Хлопицкий известил бояр о победах его, о союзе с ним князя Седмиградского, господари Молдавского и Волжского, уверяя, что запорожские воины, считая Россию своим истинным отечеством, не смеют действовать без воли царя, и молил, чтобы Феодор, соединив с ними несколько дружин московских, велел им идти на турков под знаменами россиян. Хлопицкого не допустили до государя, изъяснив ему непристойность цесаревой грамоты, но примолвили: «Из уважения к императору царь отпускает тебя без гнева и напишет к гетману запорожцев, Богдану Микошинскому, что они могут служить Рудольфу». Обстоятельство достопамятное. Днепровские казаки, будучи подданными Литвы, вопреки ей, раболепно угождающие султану, входят в союз с императором, чтобы воевать с турками, и признают себя в какой-то зависимости от царя московского. Хотя сей беззаконный союз не имел желаемого следствия для Австрии, хотя литовское правительство наказало самовольство казаков, отняв у них пушки, знамена, серебряные трубы, булаву, данную им Стефаном Баторием, и черного орла императорского, но воспоминание общего древнего отечества, единоверие, утеснение греческой церкви в Литве и месть народная с того времени уже явно готовили в душе днепровских витязей присоединение их благословенного края к державе московской.